Фридрих Энгельс. Введение к английскому изданию «Развитие социализма от утопии к науке». Сочинение, том 22, страницы с 294 по 320. Данное введение было написано Энгельсом к английскому изданию его работы «Развитие социализма от утопии к науке». Смотри настоящее издание, том 19, страницы со 185 по 230, вышедшему в Лондоне в 1892 году в переводе Эвелинга под названием «Утопический социализм и научный социализм». В приложение к этому изданию Энгельс включил также написанный им в 1882 году очерк Марка. Смотри настоящее издание, том 19, страницы с 327 по 345. В июне 1892 года Энгельс перевел введение на немецкий язык и в июле направил его в журнал «Neue Zeit», где оно было напечатано в номерах первом и втором 1892 года под заглавием «Об историческом материализме». При публикации введения редакция журнала опустила первые 7 абзацев, оговорив в подстрочном примечании, что содержание их известно в Германии и якобы не представляет интереса для немецкого читателя. Отдельные части введения под заглавием «Три битвы буржуазии против феодализма» и «Рабочая партия» были опубликованы на французском языке в газете «Социалист». Номера 115, 116 и 118 – 4, 11 и 25 декабря 1892 года и номера 119 и 120 1 и 9 января 1893 года. Введение без первых 8 абзацев было опубликовано также на болгарском языке в журнале «Социал-демократ», номер 3, 1892 год. На русском языке введение было впервые опубликовано Институтом марксизма-ленинизма в 1926 году в книге «Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке». Страница 294. Предлагаемая брошюра была сначала частью более обширного целого. Около 1875 года доктор Дюринг, приват-доцент Берлинского университета, внезапно, в довольно крикливом тоне, объявил, что он уверовал в социализм и преподнес немецкой публике не только подробно разработанную социалистическую теорию, но и законченный практический план преобразования общества. Само собой, разумеется, он обрушился на своих предшественников. Больше других его вниманию удостоился Маркс, на которого он излил свой гнев полной чашей. Это случилось в то время, когда только что произошло объединение двух частей социалистической партии в Германии – эйзенахцев и лоссальянцев. И партия, таким образом, не только чрезвычайно численно возросла, но, что еще важнее, получила также возможность направить все свои силы против общего врага. Социалистическая партия в Германии быстро становилась силой, но для того, чтобы сделать ее силой, прежде всего необходимо было не подвергать опасности только что завоеванное единство. Между тем доктор Дюринг открыто начал создавать вокруг себя секту, ядро будущей особой партии. Поэтому мы были вынуждены принять брошенный нам вызов и вступить в бой, хотели мы того или нет. Это, однако, было делом, хотя и не слишком трудным, но явно кропотливым. Хорошо известно, что нам, немцам, свойственна страшно тяжеловесная «грюнлихкайт». Называйте это как угодно. Основательное глубокомыслие или глубокомысленная основательность. На страницах 295 и 296 помещена иллюстрация. Страница 297. Когда кто-нибудь из нас приступает к изложению того, что, по его мнению, является новой доктриной, он считает необходимым прежде всего разработать это в виде всеобъемлющей системы. Он должен доказать, что и главные принципы логики, и основные законы мироздания искони существовали только для того, чтобы в конце концов привести именно к этой новооткрытой и завершающей все теории. И в данном отношении доктор Дюринг был вполне скроен по этой национальной мерке. Ни много ни мало, как полная система философии, философии духа, морали, природы, истории, полная система политической экономии и социализма, и, наконец, критическая история политической экономии. Три толстых тома в восьмую долю листа, тяжелых как по весу, так и по содержанию, три армейских корпуса аргументов, мобилизованных против предшествующих философов и экономистов вообще, и Маркса в особенности. Поистине попытка совершить полный переворот в науке. Вот чем пришлось мне иметь дело. Имеются в виду следующие книги. Дюринг. Курс философии как строго научного мировоззрения и жизнеформирования. Лейпциг, 1875 год. Дюринг. Курс политической и социальной экономии, включая основные вопросы финансовой политики. Второе издание. Лейпциг, 1876 год. Дюринг. Критическая история политической экономии и социализма. Второе издание. Берлин, 1875 год. Я был вынужден трактовать обо всех предметах самого разного рода. От понятия времени и пространства до биметализма. От вечности материи и движения до приходящей природы моральных идей. От дарвиновского естественного отбора до воспитания молодежи в будущем обществе. Биметализм – денежная система, при которой функции денег одновременно выполняют два валютных металла – золото и серебро. Во всяком случае, всеобъемлющая система моего противника давала мне повод изложить в полемике с ним взгляды Маркса и мои на все эти разнообразные предметы, и притом в гораздо более связанном виде, чем это приходилось делать когда-либо прежде. Это как раз и было главной причиной, вынудившей меня взяться за эту, во всех других отношениях, неблагодарную задачу. Ответ мой сперва появился в виде серии статей в лейпцигском «Форвардс», центральном органе социалистической партии, а затем в виде книги «Херн Ойген Дюрингс. Умвельцунг дер Виссеншафт. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом». Второе издание, которое вышло в Цюрихе в 1886 году. Работа Энгельса «Антидюринг», ее текст, смотри в настоящем издании, том 20, страницы с 1 по 338, публиковалась в виде серии статей в газете «Форвардс», а затем в приложении к ней в январе-мае и июле-декабре 1877 и в мае-июле 1878 года. Первое отдельное издание книги вышло в Лейпциге в 1878 году. Форвардс, вперед, центральный орган социалистической рабочей партии Германии. Газета издавалась в Лейпциге с 1 октября 1876 года по решению Готского съезда партии 1876 года вместо газет «Фольксштадт», органа эйзенахцев, и «Нойер социал-демократ», новый социал-демократ, органа лассальянцев. Была закрыта 27 октября 1878 года после введения исключительного закона против социалистов. По просьбе моего друга Поля Лафарга, ныне депутата от Лилля во французской палате депутатов, из трех глав этой книги я составил брошюру, которую он перевел и издал в 1880 году под названием «Утопический социализм и научный социализм». Этот французский текст лег в основу польского и испанского изданий. Свою брошюру Энгельс составил из первой главы введения к антидюрингу и первой и второй глав третьего отдела этой работы, сделав ряд дополнительных вставок и внеся некоторые изменения. Название «Развитие социализма от утопии к науке» было дано в первом немецком издании, вышедшем в 1883 году. Лафарг, Поль, 1842-1911 годы. Видный деятель французского и международного рабочего движения, выдающийся пропагандист марксизма и публицист, член Генерального совета Первого интернационала, один из основателей французской рабочей партии, 1879 год, делегат международных социалистических рабочих конгрессов 1889 и 1891 годов, ученик и соратник Маркса и Энгельса, муж дочери Карла Маркса Лауры. В 1883 году наши немецкие друзья издали брошюру на том языке, на котором она первоначально была написана. Затем с этого немецкого текста были сделаны переводы итальянский, русский, датский, голландский и румынский. Таким образом, включая и настоящее английское издание, эта брошюра получила распространение на 10 языках. Полагаю, что ни одно социалистическое произведение, не исключая даже нашего коммунистического манифеста 1848 года и «Капитала Маркса», не было столько раз переведено. В Германии брошюра выдержала 4 издания, общим тиражом около 20 тысяч экземпляров. Страница 298. Приложение Марка было написано с целью распространения среди социалистической партии Германии некоторых элементарных сведений относительно истории возникновения и развития земельной собственности в Германии. В то время это было тем более необходимо, что объединение партии городских рабочих было уже на верном пути к завершению, и перед партией встала задача заняться сельскохозяйственными рабочими и крестьянами. Это приложение было включено в данное переводное издание – из тех соображений, что первобытные формы землевладения, общие у всех германских племен, и история их разложения еще менее известны в Англии, чем в Германии. Я оставил текст в его первоначальном виде, не касаясь гипотезы, недавно выдвинутой Максимом Ковалевским, согласно которой разделу пахотных и луговых земель между членами марки предшествовала общая совместная обработка их большой патриархальной семейной общиной, охватывающей несколько поколений, чему примером может служить еще существующая южнославянская задруга. Впоследствии же, когда община разрослась и стала слишком громоздкой для совместного ведения хозяйства, произошел раздел земель общины. Ковалевский, вероятно, вполне прав, однако вопрос еще находится sub judice, в стадии обсуждения. Энгельс имеет в виду работы Ковалевского, очерк происхождения и развития семьи и собственности, Стокгольм, 1890 год, и первобытное право, выпуск 1, род, Москва, 1886 год. Ковалевский Максим Максимович, 1851-1916 годы. Русский социолог, историк, этнограф и юрист, политический деятель, буржуазный либерал, автор ряда исследований по истории первобытно-общинного строя. Употребляемые в этой работе экономические термины, поскольку они новы, совпадают с терминологией капитала Маркса, как она дана в английском издании. Первый английский перевод первого тома «Капитала», сделанный Муром, отредактированный Энгельсом, вышел в свет в 1887 году. Под товарным производством мы понимаем ту фазу экономического развития, на которой предметы производятся не только для удовлетворения потребностей производителей, но и с целью обмена, то есть производятся в качестве товаров, а не потребительных стоимостей. Эта фаза существует с тех пор, как началось производство для обмена и вплоть до нашего времени. Своего полного развития она достигает лишь при капиталистическом производстве, то есть в тех условиях, когда капиталист, собственник средств производства, нанимает за заработную плату рабочих, людей, лишенных каких бы то ни было средств производства, кроме своей собственной рабочей силы, кладет себе в карман разницу между продажной ценой продуктов и их издержками производства. Страница 299. Историю промышленного производства, начиная со средних веков, мы делим на три периода. Первый. Ремесло, мелкие мастера-ремесленники с их немногочисленными подмастерьями и учениками, причем каждый работник производит предмет целиком. Второй. Мануфактура, при которой более значительное число рабочих, собранных в одном крупном предприятии, производит весь предмет на основе разделения труда, то есть каждый рабочий выполняет одну какую-нибудь частичную операцию, так что продукт оказывается готовым лишь после того, как он последовательно пройдет через руки их всех. Третий. Современная промышленность, при которой продукт производится машинами, приводимыми в движение какой-либо силой, а роль рабочего ограничивается наблюдениями за действиями механизмов и их регулированием. В немецком тексте, опубликованном в журнале Die Neue Zeit, начало введения, до слов «их регулированием» опущено. Я прекрасно понимаю, что содержание этой работы будет встречено неодобрительно значительной частью британской читающей публики. Но если бы мы, жители континента, хоть сколько-нибудь считались с предрассудками британской респектабельности, то дело обстояло бы еще хуже, чем сейчас. В немецком тексте после слова «респектабельности» добавлено «то есть» британского филистерства. Эта книга написана в защиту того, что мы называем историческим материализмом, а слово «материализм» оскорбляет слух подавляющего большинства британских читателей. Агностицизм еще куда ни шло, но материализм — совершенно недопустимая вещь. И все же первоначальной родиной всего современного материализма, начиная с XVII века, является именно Англия.